общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». У микрофона Вероника Баде, а в гостях у нас сегодня директор «Левада-центра» Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о том, что помнят россияне о пражской весне 1968 года. 40 лет прошло с тех пор. На чьей стороне были тогда те, кто помнит это время? Изменилось ли это отношение сейчас? Считают ли люди оправданными действия советского руководства? И как все это характеризует самих россиян и те процессы, которые происходят в общественном сознании страны? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 28 01. Наши слушатели на форуме в интернете отвечали на вопрос, что вы помните о пражской весне 1968 года. Начну с этих сообщений. Леонид из Питера. Что-то о диверсантах, что-то захвативших, вовремя обезвреженных, что-то о своевременной помощи, оказанной братской Чехословакии. Вячеслав из Москвы. Мне было тогда 24 года, и меня поразило равнодушие, а иногда злорадство большинства советских людей, мол, так им и надо. Думаю, если сегодняшняя клика затеет что-то подобное, ей тоже обеспечена всенародная поддержка. Как это не печально. Валентина из Иваново. Я тогда учился в Москве. Мы вечерами собирались вокруг приемника и тихонько слушали голоса. Все сочувствовали чехам и ненавидели КГБ и КПСС. Чехи победили. Коммуна фашизм издох. И никогда гадина не возродится. Спасибо чехам. Рустам из Генуи. Помнить, конечно, ничего не помню, так как мне 28 лет, и я еще тогда не родился. Но, конечно, это остается одной из самых позорных страниц истории Советского Союза наряду с событиями в Венгрии 1956 года. А вообще, мне всегда в связи с этим вспоминается стихотворение Евтушенко «Танки идут по Праге». Лев Дмитриевич, как прокомментируете сообщение?
Соображение интересное, конечно, но я бы хотел бы отметить возраст. Все-таки чаще говорят люди довольно молодые и находящиеся все-таки не в России. Видимо, другие источники памяти, другие каналы информации. И интересно в этой связи, что одним из каналов таких все-таки был самиздат и голоса.
Самиздат, тамиздат.
Самиздат, тамиздат.
И голоса.
Да. Да. И это действительно, и по нашим данным, мы недавно провели исследование, что россияне помнят об этом событии. И среди важнейших источников информации был действительно, ну, советские, конечно, СМИ, телевидение, радио и газеты тогдашнего времени. Но очень большую роль, особенно для среднего поколения, уже непосредственно не бывшего очевидцами или участниками этих событий для людей, конечно, была очень важна вторичная информация. Вот сам издат, который чуть позже пришел в Россию, где-то начиная с начала 70-х годов, и зарубежные голоса, ну, в той мере, в какой их еще не тогда удавалось слушать. Все-таки их начали довольно скоро глушить, причем так тотально глушить, поэтому можно было слушать только за пределами больших городов.
И насколько же хорошо люди помнят те события, и что помнят?
Ну, ситуация у нас в России представляет довольно сильный контраст по сравнению с тем, что делается в других странах. Все-таки в этом году действительно 40 лет, а это одно из важнейших событий для понимания судьбы тоталитарных режимов, судьбы таких систем, как советская. Ну, для начала все-таки напомню, потому что очень мало кто помнит. В начале 68-го года в Праге начались процессы демократизации. То, что потом немножко напоминало нашу перестройку. То есть начались дискуссии о свободе прессы, отмене цензуры, о демократических выборах руководства страны, о представлении интересов населения в руководстве страной. Пошла вот волна, то, что у нас похоже было на волну гласности и перестройки. И это вызвало чрезвычайно большой страх, тревогу в руках всего коммунистического руководства. Не только Советского Союза, но и ГДР, Болгарии, Польши там и прочее. По сути, речь шла о возможности развития социалистической системы, о возможностях ее реформирования. Внешне все казалось прекрасно. Советский Союз был на подъеме, становился действительно мощной ракетно-ядерной супердержавой. Но внутри накапливались очень сильные противоречия, и вот военно-промышленная эта мощь создавалась за счет все-таки эксплуатации населения, за счет бедности. Попытки реформировать эту систему, как-то все-таки перевести ее в более человеческий и более свободный режим, чуть подумать о нуждах населения, предпринимались и Хрущевым, потом и Косыгиным, но все это не удавалось. Поэтому стоял вопрос о реформировании самой системы. И то, что был выбран именно вариант силового подавления этих процессов, а по мнению и наших людей, которые мы опрашивали совсем недавно, и жителей других стран, процессы шли в социалистических странах очень сходные. Везде речь шла именно о том, чтобы как преобразовать социализм, тоталитарный, репрессивный режим, в нечто более вот, терпимое, или, как чехи выражались, превратить его в социализм с человеческим лицом. И вот было несколько проведено совещаний руководителей коммунистических партий, попытка предупредить это такое развитие. Но потом был выбран вариант силового подавления, и в 20-х числах августа произошла интервенция войск Варшавского договора, как правило, все-таки советского, в большинстве своем советских войск, и руководство чешской компартии и правительство было интернировано, фактически произошла замена, дальше начались массовые репрессии, миграция очень большая деятелей Пражской весны, и, собственно, страна дальше погрузилась в такое вот состояние оцепенения. Вот это очень кратко и то, что называется Пражской весной.
С пейджером. Когда случилась Пражская весна, мне было 8 лет, но позднее я полностью сочувствовал чехам до тех пор, пока не услышал высказывание Вацлава Гавела о том, что Европа кончается там, где начинается Россия. Это пишет Олег. И еще сообщение. Грег из Кембриджа, США. Мне было тогда 15 лет. Именно тогда я понял, что моя страна вторглась в другую страну только потому, что там несколько по-другому интерпретировали понятие социализм. У меня открылись глаза, что впоследствии и привело меня к эмиграции. Евгений. В московской среде равнодушия не было. Пример тому рисунок моего любимого художника Виталия Пескова на это событие. Городской танк-троллейбус. С тех пор городских танков было много. Тогда рисунок этот был запрещен. Александр из Москвы. Пражская весна была последней попыткой реформировать социалистический проект советского извода. Как и строительство Берлинской стены, вторжение армии стран Варшавского договора в Чехословакию было тактической победой и стратегическим поражением советской идеологии. Владимир из Санкт-Петербурга. Газетной пропаганде не верили. Правду о событиях августа 1968 года улавливали из голосов. Так узнали о масштабах вторжения Одубчики, о диссидентах, вышедших на Красную площадь. Подавление брежневским режимом Пражской весны убило надежды мыслящих людей на скорые перемены в СССР. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Бадей. В гостях у нас сегодня Лев Гудков, директор Левада-центра. Итак, Лев Дмитриевич, что же помнят люди, россияне, о тех событиях?
Вы знаете, ну, очень грубо сказать, помнят очень... помнит очень мало и очень немногое. По нашему опросу какое-то очень смутное представление есть только у четверти населения России, взрослого населения России. По их словам, имеют ясное представление о том, что тогда происходило менее 10%. Но очень четко делится по поколениям. Две трети из тех, кто все-таки имеет свое мнение о том, что тогда происходило, и может как-то назвать события, это люди пенсионного возраста, то есть бывшие современниками самой Пражской весны и интервенции Советского Союза. Чем моложе, тем меньше помнят. То есть среди людей 50-летних помнят только треть, среди людей 30-летних около 12%, молодые не знают ничего. Это не случайная вещь. Она говорит о том, что каналов передачи информации, каналов механизмов осмысления прошлого у нас нет, они прерваны.
Ну, это видно, собственно, и по результатам других опросов, да, как я понимаю, и по поводу сталинских репрессий,
и по поводу сталинских репрессий, и по поводу того, что люди помнят о венгерском восстании, и, кстати говоря, и даже о войне. Здесь примерно те же самые проблемы, то же самое распределение.
А почему так происходит?
У нас, ну, во-первых, все-таки мы совсем недавно вышли действительно из советской системы. И там работала мощнейшая система пропаганды. Монополия на информацию, монополия на освещение этих событий, на подачу информации в школе, в вузе. Господствовала именно официальная точка зрения. А подавалось это все, напомню еще раз радиослушателям, как была такая создана версия придумана, что НАТО собирается захватить Чехословакию, и чтобы опередить их, буквально накануне были введены войска. Нынешние документы, а надо сказать, здесь историками, архивистами, особенно западными, проделана громадная работа, действительно, и по вот вновь открывшимся материалам архива видно, что никто со стороны западного руководства и мысли не было о том, чтобы какой-то интервенция. Это была версия, очередной раз, мобилизовать людей, представить советский лагерь как лагерь, окруженный врагами, на который покушалось, и тем самым дискредитировать деятелей Пражской весны.
Вот мнение, подтверждающее то, что говорите, Спеджер, по мнению нашего руководства, социалистическую стабильность во всем мире необходимо было защищать. Шла холодная война, которая могла перейти в горячую. И вот войск в Чехословакию предотвращал этот вариант. Подпись «Добрый». Но это тогда, это при советской пропаганде. А сейчас?
Ну, если тогда, скажем, примерно только четверть из тех современников поддерживали чехов, те процессы, которые были, а две трети, то есть три четверти тогда разделяли советскую точку зрения, советскую версию, официальную версию, то постепенно эта ситуация меняется. Она менялась действительно, ну, благодаря все-таки распространению самиздата, появлению другой информации, другой точки зрения. Это прежде всего характерно для людей, вот, живших в 70-е годы. А потом, уже в период перестройки, появились новые данные, новые материалы, и люди уже из вторых рук узнали и, соответственно, изменили свои позиции. Но должен сказать, что и сегодня соотношение вот, советской версии и тех, кто сочувствует чехам и поддерживает процессы вот, демократизации Пражской весны, оно только-только уравнивается. То есть все равно чуть-чуть меньше тех, кто сочувствовал и поддерживал деятели Пражской весны. Все равно даже в сегодняшней памяти россиян доминирует вот эта имперская или брежневская точка зрения.
А в чем значение тех событий для нынешнего времени?
Ну, вообще говоря, вопрос чрезвычайно интересный. Он гораздо глубже, чем может показаться вот на первый взгляд. Хотя, казалось, 40 лет пришло. Но если мы посмотрим, то подавление Пражской весны вообще закрыло вопрос о реформировании или изменении системы. Интеллигенция, действительно, разочарованная в возможностях изменения, это ушла, как бы полностью отказалась от практической деятельности. Настроение разочарования, это такого тотального отчаяния, которые были действительно очень значимы в конце 60-х, начале 70-х годов. Я напомню, что речь шла не только о подавлении чешской весны. Начались и идеологические чистки и в самом Советском Союзе. Начались преследования тех, кто протестовал против интервенции. Чистки в академических институтах, в институте истории, в институте социологии. Подавление всякого возможности дискуссии, обсуждения проблем российского общества. И в результате, к моменту краха советской системы, ничего за душой, никаких практических анализов, подготовки к изменению у нас не было. Фактически, даже интеллигенция оказалась полностью не готова вот к тем изменениям, которые начались. Можно сказать, что нынешний рост авторитаризма, вот сегодняшний, он отчасти связан именно с несостоятельностью элиты, с неподготовленностью российской интеллигенции к практической деятельности. Этим, можно сказать, русская или российская интеллигенция принципиально отличается от того, что происходило в странах Восточной Европы, где все-таки опыт был усвоен, Пражской весны, осмысленные все последствия, и нами постоянно шла работа о практической возможности практического преобразования системы в более демократическое общество.
Продолжу читать сообщение от слушателя. Валентин из Москвы. О вторжении узнал в Крыму в студенческом лагере МАИ. Не находил себе места, рухнули иллюзии, надежды на перемены. В Москве ходил с плакатом на спине «Вывести иностранные войска с территории социалистической Чехословакии». Но прошло уже 10 дней, никому это не было интересно, даже милиционерам. Алексей Демин из Москвы. В августе 68 года я участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии. Там представители Пражской весны вели себя агрессивно и провокационно, выступали с некими требованиями, не основанными на их экономической ценности, претензии без оснований. Марат. Да, хотите что-то сказать?
Точка зрения очень характерная. Кто мог поехать тогда, даже в Болгарию? Но все-таки это тогдашняя молодая комсомольская номенклатура, поэтому и точка зрения вполне естественная. Полное неприятие, неумение вести диалог и непонимание того, что там происходило.
От Марата сообщение. Утюжить танками соседнюю страну – это не есть хорошо. Интересно, а как лет этак через 40 будут оценивать американские бомбежки и уничтожение мирного населения Югославии?
Я думаю, что по-разному. Все-таки это процессы совершенно разного рода. И я бы не хотел касаться. Мы в свое время об этих передачах, в наших передачах говорили о отношении к войне. Все-таки я сейчас хотел сосредоточиться именно на пражских событиях.
Давайте сосредоточимся и на московских тоже. Помнят ли, например, ваши респонденты о том, что в августе 68 года группа правозащитников и диссидентов вышла на Красную площадь и выступила против вторжения в Чехословакию?
Помнят, но опять-таки очень маленькое число. Примерно 12% действительно помнят. И это люди среднего возраста, то есть те, которые ими уже получили доступ к самоиздатам или альтернативным каналам информации. Очень важно, что в стране есть неподконтрольные независимые СМИ, даже если это самиздат. Все-таки появляются другие точки зрения, другие средства анализа, другое понимание события. Потому что если этого нет, то страна действительно начинает загнивать, и мы помним, что такое были годы застоя. Либо искать утешение в совершенно других сферах. Я считаю, что именно тогда начался, вот после краха Пражской весны, именно тогда и начался бурно развиваться русский национализм, как компенсаторное, как утешительное идеологическое течение, что потом и стало частью легенды власти нынешней.
Марина из Москвы пишет. Мне тогда было 14 лет, откровенно говоря, я мало тогда в этом понимала, зато уже в 70-е годы я много чего узнала из самой там издата. Сейчас люди или боятся, или занимаются обогащением, но и у нас рано или поздно будет своя пражская весна.
Ну, вот точно, пражской весны у нас не будет, у нас будут другие все-таки процессы.
Лев Дмитриевич, о каких тенденциях в российском общественном сознании свидетельствует вот такое отношение к тем событиям, какое оно есть на данный момент?
Понимаете, это проблема неспособности освоить свое прошлое, незнание его и неспособность понять, кто мы, как устроено наше общество, почему происходит раз за разом такой сброс потенциала развития, невозможность модернизировать страну. Это вот главная проблема. Если мы не понимаем, как устроено наше общество, наша власть, наша система, не возникает идеи и ответственности властей, и возможности изменения, выработки ответственной политики. Собственно, уроки Пражской весны, они заключаются в том, что власть тогда в очередной раз сняла всякий вопрос о собственной ответственности, о контроле над этим. Население осталось полностью безгласным, полностью без средств воздействия на власть, а режим укрепился, казалось, достиг некоторого результата, успеха, но цена вот этого вот отсрочивания или подавления возможности реформ привела к тому, что система вся через поколение рухнула. Причем рухнула именно отчасти потому, что в жизнь вступило поколение, которое было свидетелями Пражской весны. То есть было как бы воспитано в этих условиях, не понимало проблем, необходимости изменений, реформ. И даже ценой подавления таких, но все равно в сознании у людей оставалась идея, что проблемы не решаются, накапливаются, и единственный выход – это скинуть то несостоятельное руководство, которое, ту геронтократию, которая правила Советским Союзом. Не компромиссы, не изменения, а именно вот, ну, отказ в доверии той власти.
Спасибо, Лев Дмитриевич. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ее ведет Екатерина Пархоменко. Тема передачи «Неизбежность футбола». Гости программы Дмитрий Генин и Татьяна Кукусева. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественные мнения». В ней участвовал Лев Гудков, директор Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.